Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Продолжаем подводить экономические итоги недели. Технологии, использующихся в российском ВПК, в первую очередь коснется очередной 10-й пакет санкций, введение которого Евросоюз намерен приурочить к годовщине начала боевых действий на Украине. Коснется ли этот пакет санкций импорта российского ископаемого топлива и урана, узнаем у аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, судя по заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, прежде всего речь будет идти о том, что, ну, примерно в объеме 10 миллиардов долларов санкции будут введены. Так вот, все они будут касаться продукции ВПК, военно-промышленного комплекса России, ну, или ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Сразу возникает вопрос, ведь и предыдущие 9 пакетов, а до них и еще санкции, да, вот, которые вводились до 24 февраля 2022 года, тоже касались оборонки российской. Вот, и все равно в 10-м пакете опять эта тема возникает. Хочется понять, есть ли еще какая-то зависимость в российской промышленности обороны от западных технологий и компонентов, на ваш взгляд?
Она есть. И на эту зависимость, кстати говоря, указывает то, что по данным, которые я нашел в сети на эту тему, я на множество источников информации подписан, согласно соцопросам, ну не соцопросам, согласно опросам отраслевым, 22% предприятий наших продолжают получать подсанкционные товары. То есть, с одной стороны, санкции не блокируют поставки, а с другой стороны, ну, то есть через третьи страны все равно
поставится. То есть это параллельный, тот самый параллельный импорт, да?
Да, да. Угу. То есть, на самом деле, если верить, опять же, тем, кто разбирал обломки дронов, которые использует Россия в спецоперации...
Какие-то французские компоненты там вроде бы находили.
Американские какие угодно.
Даже американские.
Там качественная электроника, которая лучших производителей, и она совершенно спокойно находится в этом оружии. Потому что в современных условиях достаточно трудно заблокировать путь вот этих вот всех компонентов. Но вы же не поставите на них, там, я не знаю, GPS-приемник, отслеживать его, где он реально находится. В современном мире, если не блокировать тотально, на платежи, значит, заблокировать торговлю невозможно. Она всегда найдет какой-то выход. Просто эти компоненты становятся дороже из-за того, что цепочки посредников становятся все сложнее и сложнее.
Я так понимаю, если есть задача купить какие-то компоненты, которые необходимы, можно через там фирмы прокладки, так называемые однодневки, в других странах зарегистрированная там длинная цепочка, все равно это сделать. И, в общем, 100% действия санкций все равно невозможно добиться.
Да, главной здесь прокладкой является Турция, что вызывает очень большое недовольство Соединенных Штатов. Они постоянно на эту тему скандалят с Анкарой, но сделать они здесь ничего не могут, потому что на самом деле само правительство турецкое же не может взять под контроль весь свой бизнес. Зачем ему это надо? Ну и они на этом просто очень хорошо зарабатывают. Поэтому там, где компоненты критические, их можно достать, а там, где из-за дороговизны этого реэкспорта их использование становится нецелесообразным, находится просто замена, потому что и можно найти, в конце концов, китайские аналоги почти всего того, что производится в Соединенных Штатах и Европе.
А вот в связи с этим, смотрите, вот мы знаем, например, ну это другая тема, ну просто я для примера ее приведу, что американцы послали своих аудиторов на Украину, значит, чтобы те отслеживали, как же используется американская помощь, деньги. А вот те же самые европейцы и американцы, они не будут ли, на ваш взгляд, вводить какие-то новые институции, там, не фискальные, а контролирующие, да, которые будут, собственно говоря, следить за выполнением этих санкций, то есть максимальным образом?
Ну,
то есть просто отдельные какие-то ведомства, отдельные структуры, которые конкретно будут заниматься и наказывать, там, если кто-то нарушает, из самих же европейцев, отслеживать все эти цепочки, да, всю эту логистику там, и так далее, и так далее.
Но лучше разведки это все равно никто не может делать. То есть специально увеличивать штат разведки и давать им именно такое задание, может быть, и будут, посмотрим. Но вообще говоря, это задача разведсообщества, это задача тех, кто занимается промышленным шпионажем, контршпионажем в самих Соединенных Штатах. Но она достаточно профессиональная у них, эти службы, но, видимо, недостаточно для того, чтобы контролировать все. Тем более, когда значительная часть платежей вышла из долларовой зоны. Потому что проще всего отследить торговлю под транзакциями. Если это долларовые транзакции, они идут через ваши банки. Вы всегда можете спросить, что это за деньги, откуда и куда они идут. Если торговля переведена в другие финансовые центры, например, в Гонконг или в Дубае, вам нужно очень хорошо контактировать с людьми там на местах, чтобы что-то отслеживать.
И они должны предоставлять всю информацию, да? Они могут просто не захотеть.
Ну, вообще-то говоря, очень мало кто хочет, чтобы над ним надзирали. Ну, тем более, если он зарабатывает деньги очень хорошие на реэкспорте и на этих финансовых операциях.
Смотрите, вот еще блок вопросов, чем связано. Ну и Киев призывает, понятно, что не только против оборонной промышленности России санкции вводить, но и там максимально этим заниматься, но еще и депутаты Европарламента. Вот буквально на днях приняли резолюцию, связанную с 10-м пакетом санкций, но там они, например, говорят о том, что надо, в общем, как-то прижать Лукойл, Росатом, ввести эмбарго на импорт ископаемого топлива. Ну, я так понимаю, речь идет в том числе об угле, и в том числе речь шла об уране из России. И об отказе тотальном от Северного потока, Северного потока-2. Ну, на будущее, видимо, да, то есть просто заморозить, похоронить, то есть чтобы окна возможности не было в перспективе. Вот что касается российских компаний, которые работают в Европе. Такие же еще остаются, вот как... чем-то, так сказать, какой-то новый риск у них может появиться после введения 10-го пакета?
Ну, у Лукойла может появиться, потому что он владеет активами, он владеет нефтеперерабатывающими заводами, и может оказаться так, что его, ну, насколько я понимаю, он сырье для них поставляет из России. Вот. В лучшем случае может оказаться для них ситуация, что их вынудят покупать из других источников, ну, у арабов, например, да, или маскировать эти поставки российские под видом какой-нибудь казахской нефти. На самом деле сейчас уже большой объем российского экспорта идет так. Вот. Либо в худшем случае он вообще-то может попасть под экспроприацию активов, поэтому, ну, если бы я был крупным акционером Лукойла и был бы топ-менеджером Лукойла, я заботился вообще продажей бы этих активов, потому что это то, где Евросоюз реально может навредить. Но это никакой критического вреда для российской экономики не принесет, но это принесет вред корпорации.
Вот если, да,
которая,
и про Росатом.
Которая не может,
да,
защитить свои интересы, но потому что Евросоюз — это Евросоюз, он же не выиграет там суд.
Ну да. А вот Росатом, там же огромный портфель заказов, да, на десятки миллиардов долларов. И я так понимаю, с Европой эти заказы тоже связаны. Вот при этом корпорация, ну, такой стратегический характер носит для России. Вот здесь какие подводные камни могут появиться в связи с этим 10-м пакетом?
Если Венгрия не отстоит свои интересы, это главным образом удар по ней, потому что, по-моему, наиболее плотно мы сотрудничаем с ними. Вот, они, ну, не так давно говорили при обсуждении этого пакета, что они к 7 лягут, на этот пункт заставят убрать, потому что мы поставляем ядерное топливо, и, по-моему, даже мы им что-то строим, я подробностей здесь не знаю. Вот, но если это будет сделано, ну, как вам сказать, любой разрыв подобного рода связи, он, конечно, плох для нас. Ну, потому что мы теряем какие-то заказы, мы теряем деньги, но он плохо для европейцев. И критического вреда, опять же, для нас это не нанесет. Почему? Потому что Росатом и торговля ураном — это все-таки очень небольшая часть внешнеторгового оборота России. Вообще про внешнеторговую Россию надо понимать, что самая болезненная тема для России всегда была и остается — это нефть и нефтепродукты. Это единственная отрасль, по которой, если будет нанесен серьезный удар, действительно будет серьезный удар по экономике. Все остальное легко переживается. Вот. Но с нефтью и нефтепродуктами здесь сложилась очень простая история. Дело в том, что взаимная зависимость настолько велика, и настолько невозможно отказаться от России как поставщика, что даже любые формальные запреты, они сразу же обходятся. Потому что существует очень высокий спрос на нефть и нефтепродукты в случае, если российские поставки уходят. Соответственно, этот спрос поднимает локальные цены в Роттердаме, и люди на этой марже просто зарабатывают. Я сейчас, у меня перед глазами график отношений Brent к Urals. Urals же торгуется, есть котировка. Вот, и вот я вижу, что в апреле, значит, дисконт к Urals вышел в коридор где-то в 20... 35-45% он колебался, в зависимости от конъюнктуры. И все санкции, которые вводились с апреля месяца по сегодняшний день, не изменили здесь характер ценовых соотношений. Поэтому я еще весной говорил, что все, что могли сделать европейцы, что могли реально навредить российской экономике, они уже сделали.
Ну,
основываясь просто на ценах, которые я вижу, ну, информация о сделках же, она общедоступна.
Вот и знаете,
Все следующие действия не привели ни к чему.
Но, тем не менее, вот я сейчас спрошу о углеводородах. Вот я просто посмотрел на сайте Росэнергоатома. Сейчас есть действующий проект в Венгрии, который вы упомянули, а еще есть проект в Финляндии, между прочим. Да. Но это что касается европейского направления. А вот что касается все-таки нефтегазовых доходов. Вот, ну, разные цифры, разные эксперты называли в прежние годы, что кто-то говорил 40%, а кто-то говорил, если взять все остальные, так сказать, да, там, налоги, там, и прочее, прочее, то до 70% в бюджете нефтегаз занимает. Сейчас мы можем какое-то представление получить о том, вот этот вид продукции, сколько занимает в бюджет, в доходах бюджета, какой процент?
Ну, на самом деле, зависит от того, как считать, потому что есть прямые доходы, есть связанные
с ними. Вот-вот, со связанными говорили, что якобы чуть ли не до 70%. Я не знаю, справедливы эти цифры или нет?
Это преувеличение очень большое. 40% – это более реалистично, при этом надо учитывать то, что значительная часть – это внутренний рынок. Вот. И если уж говорить о раскладке российского экспорта сейчас, то у нас был провал в декабре, когда санкции ввели. Ну, к сожалению, бизнес мыслит краткосрочными горизонтами, и он не озаботился тем, чтобы подготовиться, вообще-то говоря, к введению эмбарго. Поэтому у нас произошло некое затоваривание и падение внешней торговли. Что касается января, то эта пробка рассосалась. У нас в январе побит рекорд по экспорту нефти и мазута. Какой-то многолетний. Это потому, что то, что у нас запасли складские запасы декабря, это наконец-то вывезли.
Но это там закупались в связи с эмбарго, видимо, да, так сказать, традиционные покупатели. Если про внешние рынки говорить.
В январе закупались уже новые рынки. То есть в январе все это дело уже заработало, и торговля все равно пошла, все объемы нефтяного экспорта восстановили. Газовый экспорт мы не можем восстановить, потому что у нас нет труб, которым мы его можем поставить. Ну, грубо, взорвали трубы, да?
Ну, да. Вот. Ну, турецкий поток там остается. Еще кое-что. Украина, транзит. Да, ну, и да, все, да, по сути дела.
Вот, с газовыми доходами у нас они падают, но не такую большую роль играют, как нефтяные. Но это падение отражается в котировках «Газпрома». Очень показательный график, можете посмотреть, печально выглядит. Вот, но, тем не менее, это не катастрофа абсолютно. Что касается газа, да, нужно будет как-то решать этот вопрос. Ну, но это вопрос инфраструктурный. То есть с Турцией есть какое-то намерение создать газовые хабы, продавать через из них, но это требует инвестиций, расширения трубопроводных мощностей. Это не вопрос там года-двух.
Дмитрий Олегович, в завершение вопрос стратегического характера, но попрошу вас более-менее коротко ответить. Ну вот, начиная с 2014 года, разные звучали мнения по поводу влияния санкций на Россию, на российскую экономику. Были даже диаметрально противоположные оценки. Ну, допустим, говорили, что абсолютно никакого влияния нет. Наоборот, это подстегивает развитие собственного производства, реального сектора. А были другие оценки, что весьма-весьма болезненное влияние они оказывают. Вот сейчас мы можем понять, будет ли вот этот 10-й пакет вкупе с предыдущими 9 болезненным для России, или все-таки справимся?
Нет, он болезненным не будет, особенно учитывая то, что ну, как бы эти санкции вводятся с высокой базой, если так можно выразиться, если такое понятие. То есть, когда вы уже везде, где только могли гайки закрутить, закрутили, вам сложно причинить еще больше вред. Вот, поэтому в этом смысле этот пакет санкций будет безболезненным. А что касается влияния санкций на экономику, я здесь занял бы сбалансированную точку зрения. Я не считаю, что санкции способствовали какому-то развитию. развитию России. Вот, я не вижу как, каких-то масштабных программ импортозамещения, ну, разве что в оборонке они начинаются. Вот, может быть, в будущем они будут развиваться в связи с выросшей стоимостью логистики, да, и экспорта. Стимул есть. Посмотрим. Но для этого нужны ресурсы в экономике определенные. И страна, которая сейчас полагается в своем экономическом росте на ВПК, у нас же экономический рост идет. Но он идет за счет оборонки. Оборонка поглощает деньги, оборонка поглощает сейчас трудовые ресурсы. Гражданские отрасли в этой ситуации просто не получат ни дешевых кредитов, ни людей для того, чтобы как-то позитивно использовать эту ситуацию. Но что есть, то есть.
Что есть, это то нормально. Есть, да. Да, спасибо.
Вот, но я бы также абсолютно отверг точку зрения, что санкции какой-то критический ущерб.
Ну да, рокового влияния тоже они не оказывают. Да, благодарю вас. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.